Надо сказать, что в сегодняшних исторических размышлениях, рассуждениях, публицистике, литературе существует одна очень большая, даже не ошибка, а какая-то, я бы сказал, принципиальная порочность. Это, она заключается в том, что не понимают, о чем говорят. Я не имею в виду сейчас специально какой-то, так сказать, оскорбительного смысла, вроде того, что люди, ни ухо, ни рыло, ни в чем не понимающие, берутся рассуждать о глобальных вещах, делая глобальные выводы, хотя и такое тоже есть, и это тоже, на самом деле, одна из печальных примет нашего времени с полузнанием, с недознанием, которое накладывается в то же время на чрезвычайно громогласное высказывание, мнение не очень понятно, на чем основано. Но дело даже сейчас не в этом. Дело в том, что при попытках о чем-то говорить не определяют, не договариваются между собой, грубо говоря, о терминологии, об основных дефинициях. А еще хуже, когда некое высказывание оказывается лаконичным, броским, хлестким, запоминающимся, и вот от этого уже нет, к сожалению, спасения. Оно многократно тиражируется, а у нас опять-таки известно, что когда что-то часто повторяют, это начинают воспринимать не только не критически, а просто как некую аксиому. Это же все говорят, значит, это же все знают, значит, это же есть объективная правда. А в частности, к разряду таких вот кратких и броских формулировок принадлежит высказывание, которое тянется, наверное, еще с так называемых перестроечных времен, в той или иной форме бытующее до сих пор, и в наши дни оно, пожалуй, приобретающее особую, я бы даже сказал, агрессивность какую-то на таком вот поле исторических рассуждений, размышлений или споров и полемики. Высказывание о том, что гражданская война или война красных и белых — это была война октября против февраля. Или, так сказать, другая сторона той же самой медали, утверждение о том, что на общественном политическом поле и на поле сражений гражданской войны белые, антикоммунистические, контрреволюционные, национальное русское течение было февралистским. Как я уже сказал, это достаточно кратко сформулировано, это легко запомнить, и это как бы решает, видимо, многие вопросы, поэтому это удобно принять как аксиому и дальше уже тыкать всем в глаза. Почему существует проблема определений? Почему существует проблема того, что в начале каждого разговора нужно договориться о том, о чем разговариваем? С чего я, собственно, начал сейчас вот мое сегодняшнее выступление. Потому что достаточно попытаться задать хотя бы пусть самому себе вопрос. А что такое феврализм? А что такое февраль? И что такое белое движение? Чтобы вот эту вот лживую хлесткость утверждения о белых февралистах начала бы рассыпаться просто сама по себе на глазах. Поэтому попробуем просто подумать, поразмышлять, порассуждать, что такое февраль, что такое февралист и что такое феврализм. Ну, самое простое объяснение, что февралисты — это те, кто готовил февральскую революцию, ну или февральский государственный переворот. потому что революция сама по себе это не столько акт, сколько достаточно длительный процесс, на фоне которого или в составе которого государственные перевороты являются гораздо более такими локальными и выделенными актами. И хронологически, и на самом деле даже географически. Ну так вот, если исходить из того, что февралисты это те, кто готовил февральский переворот, здесь само по себе обвинение белых в феврализме становится просто уже бессмысленным и ахинейным с самого начала. Потому что белое движение – это именно ответ на совершившуюся революцию. Это реакция на революцию. Причем я бы даже сказал, что реакция не столько в плане, так сказать, вот политическом выражении, политическом термине реакции. Это реакция, если угодно, почти что физиологическая. Это реакция национально-государственного организма. Может быть, именно поэтому такой вот чертой белого движения, о которой обычно упоминают, является отсутствие формулированных, отсутствие четко расписанных политических и социальных программ. Если угодно, идеология белого движения, содержание белого движения, духовное содержание белого движения в большей степени интуитивно, чем, так сказать, вот вербализовано и расписано и сформулировано. Можно упрекать правительство, вождей, лидеров, политиков в большей или меньшей детализации их политических взглядов и чаяний. Можно считать это недостатком, можно наоборот, так сказать, считать, что это было той чертой, которая сама по себе, может быть, не является ни фатальной, ни наоборот, не фатально, так сказать, проигрышной, не может быть, наоборот, фатально, так сказать, обреченно необходимой. Но по отношению к говорить о политике белого движения или лозунгах белого движения, ну, не знаю, это как вот каковы политические лозунги лейкоцитов, которые реагируют на появление в организме какой-то вот болезнетворного вмешательства, влияния. Белое движение – это реакция на революцию. И в этом смысле нужно еще, наверное, сказать несколько слов по поводу знаменитого философа и политического писателя, и публициста Ивана Ильина, которого любят и любят цитировать, и который, к моему великому сожалению, все, что связано с белым движением, очень серьезно запутал. Еще с середины 20-х годов, когда впервые эти прозвучали, громкие слова Ивана Ильина многократно упоминаются, многократно цитируются, примеряются самими на себя. Слова о том, что белое движение древле как Русь, белое дело древле как Русь, белое дело не нами началось, не нами и кончится, и так далее. К сожалению, это та же самая, если угодно, порочная практика говорить о чем-то, не договорившись, о чем мы говорим. Потому что, исходя из того, что все похоже на все, и белое движение существует в любых исторических декорациях, в любом историческом контексте, даже не обязательно революционном, не обязательно или контрреволюционном, не обязательно военном. Это значит настолько размыть все определения и, собственно говоря, настолько размыть содержание самого разговора, что не очень даже понятно, остается ли в нем какой бы то ни было смысл. Здесь в каком-то смысле было переставлено местами общее и частное. Белое движение – это часть того русского национального дела, белое дело – часть того русского дела, которое, да, безусловно, древле как Русь. и представителей которого мы найдем на каждом этапе истории Руси. И в истории Руси, России, русского народа, русского дела Минин и Пожарский, конечно, стоят рядом с Колчаком и Деникиным. Но это не должно, не может быть основанием для того, чтобы сказать, что Минин и Пожарский – это были такие белогвардейцы. Потому что иначе, как я уже сказал, мы вообще перестанем понимать, о чем мы, собственно говоря, рассуждаем. Белое движение – движение совершенно конкретное, существовавшее в совершенно конкретных событиях, в совершенно конкретных условиях, и условиях именно послереволюционных, как реакция и ответ на революцию и то, что она уже начала приносить России и русскому народу. Поэтому говорить о белом движении до революции просто, извините, не исторично. И тогда вопрос о подготавливавших февральский переворот будет упираться снова и снова в муссируемую уже многие десятилетия версию существования некоего верхушечного, околоправительственного генеральского заговора. Заговора верховного командования русской армии, имевшего целью свержения или монархии, или только государя Николая II. Здесь, опять-таки, нужно сразу сказать, что это не имеет никакого отношения даже к постановке вопроса, является ли белое движение февралистским. Потому что любой генерал, о котором идет речь, сам по себе не является персонификацией и полным воплощением белого движения. Это мне напоминает очень удачный публицистический ход, связанный с рассуждениями о том, благословил или не благословил патриарх Тихон белую армию. Это что же говорят? Вот пришла к патриарху Тихону белая армия и говорит: вот благословите меня, ваше святейшество. Ну, сразу понятно, что это ерунда, да, такая постановка вопроса. Точно так же и тут. Еще не существующее белое движение не может быть персонифицировано даже в важных для него, но тем не менее единичных индивидуальных личностях и персоналиях. При том, что громадное количество людей, которые определяли облик белого движения, как с его героическими страницами, так, может быть, страницами его трагическими, никакого отношения к подлинному или мнимому генеральскому заговору или заговором на высших эшелонах государственной власти Российской империи никакого отношения не имели. Мы можем называть Врангеля, Кутепова, Слащева, Капеля, Мамонтова, Семенова, Шкуро, Унгерна. Люди, которые, как я уже говорил, для белого движения являются фигурами знаковыми. Мы не обсуждаем сейчас каждого конкретного добровольца, который, понятно, что никакого отношения к каким заговорам не имел, просто хотя бы в силу своего положения. Люди, которые я сейчас перечислил абсолютно на удачу, абсолютно навскидку, несколько имен, которые определяли облик и характер белого движения. Очень разных, иногда противоположных друг другу, по взглядам, по темпераментам, по способам борьбы, и которых ни у кого, что называется, ну, имея в виду людей, с одной стороны, адекватных, а с другой стороны, честных, не поднимется рука записывать ни в какие заговорщики против государя-императора. И по большому счету снова и снова играет заезженная пластинка об участии, в так называемом заговоре генерала Алексеева, начальник штаба Верховного Главнокомандующего, с осени 15 года. Значит, здесь проблема в чем? Проблема в том, что идея, мысль о том, чтобы осуществить в воюющей стране дворцовый переворот, сменив царствующего императора, такая идея действительно в определенных кругах носилась в воздухе. Беда только в том, что эти круги к военным, к армии и главному командованию не имели ровным счетом никакого отношения. главным, так сказать, проводником этой идеи, главным инициатором был Александр Иванович Гучков, человек достаточно известный, человек, занимавший заметные посты в дофевральской России. Он был членом Государственного совета, он возглавлял военно-промышленные комитеты. Он просто по самому своему положению недавнего председателя одной Государственной Думы предыдущего созыва не мог не привлекать, так сказать, к себе внимание. Такой человек действительно думал о том, что смена власти путем дворцового переворота для России может оказаться благотворным. Очевидно, что этот план авантюристичен и безответственен, потому что в воюющей стране осуществлять военный переворот, потому что сделать это без привлечения военных, конечно, было бы невозможно, это на самом деле преступление. Со всех точек зрения, начиная с формальной, которая подпадает под действие уголовного уложения, и до просто вот элементарной, так сказать, моральной оценки, которую необходимо дать подобным планам и проектам. Но при этом надо сказать, что Гучков, и это, и почему это важно, и почему я это подчеркиваю, что это связано с позднейшими его свидетельствами о ходе его вот этой работы и о привлечении к ней людей. Гучков не испытывал в будущем, в последующем, никакого раскаяния по поводу того, что он вот такое хотел учинить. Ну, отчасти потому, что у него не было критерия свершившегося факта. Вот что-то произошло, мы видим, что из этого получилось, и мы из этого можем сделать вывод, что, допустим, задумано было такое вот злое дело, из которого получили злые последствия. Напротив, Гучков достаточно убежденно и уверенно, и хотя человек, он был сложный и темный, что у него было, так сказать, в глубине его души, наверное, никто до конца не понимает, но говорил убежденно, я думаю, что в данном случае говорил достаточно искренне, что поскольку ему не удалось произвести такой вот государственный дворцовый переворот, ну вот, собственно говоря, и никто не может сказать, что это было пагубным. Он считал себя в своих, не только в своих побуждениях, но, предположим, даже, что он искренне руководствовался своим пониманием о благе России. Хотя я уже сказал, что такая авантюра, ну, в общем, с очень большим трудом может быть даже объяснена такой вот субъективной искренностью. Но считая себя в своих замыслах, если и не полностью правым, то, по крайней мере, не виноватым, не преступником, Гучков уже намного позже, уже в 20-е, в 30-е годы в эмиграции, не имел внутренних побуждений для того, чтобы, допустим, завуалировать участие того или иного человека, к которому он относился с уважением и симпатией. То есть одно дело, если человек, скажем, увидел, что то, что произошло, это ужасно. И поэтому, вот ладно уж, я не буду мазать, так сказать, вот этой вот краской людей, так или иначе прикосновенных к произошедшему, именно потому, что произошедшее слишком ужасно. Логика Гучкова совершенно не такая. Я, в общем, все думал правильно, я вот не успел этого сделать из-за того, что реально произошло в феврале-марте 2017 года, и поэтому говорить о том, что вот мы спрячем участие того или иного генерала в этом заговоре, ну, нету мотива для такой лжи. И в этом смысле очень показательно утверждение Гучкова, что в его заговор не входил ни один из известных русских генералов. И вообще, по большому счету, ни один из генералов. Единственное, что он сказал про командира одного из гвардейских полков, которому он рассказал о своих планах, и который, хотя никаким образом его не выдал и ничего такого не сделал, что на самом деле совершенно предусудительно с точки зрения присяги, но, с другой стороны, и сказал ему, что даже вот если это может быть это и... вы, так сказать, вот патриотическую позицию какую-то занимаете, но я во всем этом никакого участия принимать не стану. Это вот единственный неназванный Гучковым человек, который, по крайней мере, имел чин, надо полагать, генерал-майора, потому что командир гвардейского полка это по штату генерал-майор. Кто конкретно, у меня нету, честно говоря, сейчас таких догадок. Что касается генерала Алексеева, то или командующих фронтами, то здесь, опять-таки, я думаю, что вполне можно довериться рассказу Гучкова о том, как он уже после свершившегося февраля, свершившегося отречения государя, разговаривал с генералом Русским, главнокомандующим армиями Северного фронта, и, в частности, ему сказал, что вот был такой замысел, что нужно было изолировать императора, предложить ему отречься в пользу наследника, и тогда бы вот сменились бы, так сказать, политические круги, которые определяли политику, внутреннюю политику России, и все было бы хорошо. Ну что же вы, дорогой Александр Иванович, сказал Русский, ну что же вы мне-то не сказали, это же вообще вот это был такой патриотический акт с вашей стороны, был бы такой был замечательный замысел, ну, разумеется, я всему это полностью сочувствовал. Ну да, говорит Гучков, подумал я про себя. Я бы тебе, голубчик, рассказал, ты бы вызвал адъютанта и арестовал бы меня. Это совершенно правдоподобная картина. Потому что даже те генералы, которые прияли февральскую революцию и с первых же ее дней заняли по отношению к ней позицию оппортунизма, если не прямого сотрудничества, как тот же самый Русский или допустим, генерал Брусилов, главнокомандующий армией Юго-Западного фронта, они просто в силу... ну, если угодно, может быть, хитрости собственной. Уж думали они, не думали о благотворности или неблаготворности смены там лиц во главе или там смены кабинета, которая зависела бы от действующего и царствующего императора. Думать они могли все что угодно. Но ни хитроумный Русский, ни Брусилов, который демонстративно говорил, что его на все его, так сказать, деяния и распоряжения вдохновляет портрет императора, висящего в его комнате, конечно, ни на какое предложение вступить к ним, вступить в такой вот комплот для свержения, смещения или замены императора, конечно, на такое бы они не пошли. Что касается Алексеева, Гучков сказал фразу достаточно лукавую, если угодно, которая относится еще к периоду, ну, сильно дофевральскому, и относится к письмам, которые Гучков писал генералу Алексееву. Алексеев знал так много, что он был косвенным участником. Участником чего, не очень понятно, потому что, что называется, через два слова Гучков сам признает, что никаких генералов, соучастников у него не было. Что же реально сказать, заключается в этой фразе? То, что несколько писем, которые Гучков частным порядком написал начальнику штаба Верховного Главнокомандующего, а Алексей вообще получал достаточно много писем самых разнообразных от самых разных людей, что эти письма послужили основанием для некого провокационного выставления Алексеева единомышленником оппозиции, и как бы вот его таким образом заморали. Они, безусловно, повлияли на отношение императрицы к Алексееву, и в некотором смысле, может быть, и как-то скорректировали и отношение к Алексееву государю. Хотя последнее никак не отразилось на том сотрудничестве державного вождя русской армии и флота, верховного главнокомандующего императора Николая Александровича и его начальника штаба, генерал-адъютанта, генерала инфантерии Михаила Васильевича Алексеева. В чем хитрость и лукавство? В том, что на самом деле, ведь письма Гучкова, о которых больше говорят, чем, так сказать, обсуждают какую-то конкретику, в них содержащуюся, написано на самом деле по-своему очень хитро. Главный упрек, который делают Алексееву, ему пишет оппозиционер Гучков. Страшный Гучков, который, как всем известно, вынашивал планы дворцового переворота, заговора и антимонархического движения, выступления. Алексеев не донес государю-императору о тех крамольных письмах, которые он получает от Гучкова. Ну, опять-таки, да, вот даже с точки зрения присяги, это было бы деянием предусудительным. Почему говорю «бы»? Потому что можно сделать очень простую вещь. Можно просто прочитать эти письма, а не ставить одну и ту же заезженную пластинку, на которой давно уже все дорожки слились в одну. И вот крутится-крутится иголка по этой дорожке, крутится-крутится, уже пластинка, по-моему, насквозь уже ее прорезала и проиграла, а все крутится. Что реально писал Гучков Алексееву? На самом деле, там содержалась критика, и в чем-то, может быть, даже и до некоторой степени оправданная критика, очень частных действий императорского правительства. Ну, вроде того, вроде каких-то вопросов рабочего законодательства. Допустим, там сверхурочных, которые платятся или не платятся на заводах военного ведомства или на частных заводах, которые работают на оборону, и что Гучков на самом деле реально мог действительно знать именно как глава военно-промышленных комитетов. О том, что правительство может в своем заседании обсуждать какой-то действительно совершенно посторонний, был такое жаргонное выражение, вермишельный вопрос о государственном заказе на полевые бинокли, что, в общем, действительно для кабинета министров как-то, в общем-то, странновато. И в этом смысле письма Гучкова не содержали никакой крамолы, никакого заговора. Больше того, они не содержали даже никакого основания для доклада, предположим, взволнованного им. Допустим, вот Алексеев бы реально вот испугался, схватился бы за сердце, побежал бы государь-император говорить: «Ваше императорское величество, посмотрите, что только тут творится». Да ничего такого особенного нету, что многие из кабинетов его величества, давайте назовем вещи своими именами, далеко не отвечали уровню тех задач и масштабу тех грандиозных событий, в которые оказалась ввергнута Российская империя. Это, к нашему сожалению, тоже правда. И говорить о том, что сказаны какие-то страшные слова, которые требуют немедленного донесения по команде или самим фактом своего произнесения делают прочитавшего их заговорщиком и, так сказать, участником свержения, участником будущей революции, конечно, говорить об таком просто не приходится. В чем хитрость Гучкова? Письма были пущены по рукам в копиях, в списках. То есть это было в каком-то смысле письмо всем-всем-всем, а вовсе не генералу Алексееву. И вот этим всем-всем-всем адресовывались другие слова, взволнованные, а по-своему, кстати, может быть, даже и искренние, которые, по большому счету, действительно резюмируются фразой: «Вы посмотрите, что же делается. Вот глядите, что же такое. Ну, что же это за правительство? Ну, что же это за ерунда такая? Ну, что же творится? Ну, как же нам воевать? Ну, что же это враг такое придумает? Это же вот это только вот врагу такое и выдумывать. Вот, Михаил Васильевич, ну, то кто ж что может сейчас сделать? Ну, никто, наверное, кроме вас не может ничего здесь сделать, если только вы можете что-то сделать». Опять-таки, это вовсе не заговор, и вовсе не, даже если воспринимать это как дерзость члена Государственного совета Гучкова, это вовсе не основание для того, чтобы генерал Алексеев побежал бы к императору ему об этом рассказывать. Для стороннего же читателя, который, кроме того, вовсе не знает, а ведь если есть два письма, то их может быть 22 письма. А что говорится в других? А вот что это за намеки? А что значит кто-нибудь может сделать, если он захочет что-то сделать? Ничего этого сторонний наблюдатель и сторонний читатель не понимает, не видит, не знает. И в этом смысле Гучков очень хитер. И как мы видим по результату и по тем последствиям, которые в даже исторической литературе, я не говорю в публицистике, я не говорю там в сетевой полемике. Взрываться на протяжении десятилетий. Хотя главной, так сказать, своей цели, то есть, допустим, полностью скомпрометировать Алексеева или толкнуть его в некий заговорщический лагерь, вот этого взрыва так и не произошло, этого действия так и не получилось. По словам и по признанию самого же Гучкова. Называется еще одна фигура из состава русского генералитета. Генерал Александр Михайлович Крымов. Человек, которого, ну уж тут, это уж все знают, что Крымов был заговорщиком. Это все знают, что Крымов был участником того комплота, который планировал дворцовый переворот и свержение императора Николая Александровича. Здесь даже дело не в том, как иногда возражают. Ну, подумай, что такое Крымов. Крымов начальник конной дивизии. Дивизий таких было много, и что такое вообще, что это за такая должность, что это за такой вот человек. На самом деле, дивизий, безусловно, было много, и даже конных дивизий было довольно много. Соответственно, было много их начальников, а вот генерал Крымов, он в русской армии был такой один. Помимо того, что это был действительно выдающийся кавалерийский начальник, в общем-то, из того списка, который возглавляется графом Келлером и Колядиным, а кавалерийских начальников, стяжавших себе известность на мировой войне, было, собственно говоря, не так уж и много. Ну вот, пожалуй, кроме названных, может быть Гурко, но Василий Иосифович Гурко довольно быстро ушел с должности начальника кавалерийской дивизии, он стремительно вырос по должностям на мировой войне. Ну, может быть, Маннергейм. И то, пожалуй, с неким, так сказать, будущим отблеском, что вот это тот самый Маннергейм, который станет маршалом Финляндии. Не стал бы он маршалом Финляндии, и никто бы не отличил бы, может, Маннергейма от Талпыги. Помните, кто сейчас генерал Талпыгу? Может быть, Врангель, но Врангель выходит на такой уровень уже в 17-м году. То есть, в принципе, вот Крымов фигура достаточно видная даже по вот этой вот своей должности. Крымов человек, кроме того, из тех, кто еще на японской войне, будучи начальником штаба, командовал своим командующим. Человек, которого знали, уважали, который долго прослужил в Петербурге по главному штабу, который хорошо представлял себе офицерский состав и генералитет и пользовался там безусловным авторитетом. Его можно было любить, не любить, он был человек неуживчивый, злой на язык, грубоватый, но, по крайней мере, уважать его можно было. И по большому счету практически все, кто о Крымове вспоминает, о Крымове вспоминают хорошо. Это самые разные люди. От Гучкова до атамана Семенова. От генерала Деникина до председателя Государственной Думы Родзянки. Все оценивают Крымова как человека честного, искреннего, патриотически настроенного. Так вот, проблема в том, что имя Крымова звучало, действительно звучало уже начиная с лета 17-го года. в связи со всеми рассуждениями о готовившихся государственных переворотах, дворцовых переворотах, но опять-таки совершенно определенное эмигрантское свидетельство Гучкова говорит о том, что Крымов завербован не был, Крымов в заговоре не состоял, Крымов к планам лишения императора власти отношения не имел, участия в них не принимал. Вот здесь очень интересный психологический момент. Рядом с этим Гучков говорит, ну, вообще Крымов, нет, он был замечательный человек, я его очень уважаю, это был замечательный патриот, и, безусловно, он был бы вот вместе с нами. Ну, просто я не считал возможным его привлекать, но вот здесь как раз то самое, что он был начальником дивизии, дивизия находилась на крайнем, практически южном фланге Европейского фронта Великой войны, никакого реального влияния на планы дворцового переворота он оказывать не мог, участие в них не мог принимать, поэтому, собственно говоря, вот говорит Гучков, я его, собственно, и не привлекал, и не замазывал в это дело, и не разговаривал с ним, хотя, безусловно, конечно, он был бы наш. Вот это вот ситуация, когда, как мне кажется, наоборот, не то чтобы желаемое выдается за действительное, когда за действительное выдается если хотите, полуправда. Крымов был человеком, я бы сказал, с искренним до болезненности патриотическим чувством. И в тех случаях, когда его оценка правительства или правительственных распоряжений или ситуации внутри страны оказывалась негативной, от Крымова, который, как я уже сказал, был человеком, не стеснявшимся в выражениях, можно было действительно услышать какие-то слова о том, что хоть переворот, что-то же должно случиться, нельзя же так, не может же быть такого. Но надо сказать, что помимо воспоминаний, которые Крымову приписывают такое настроение, это тоже, ведь вот на самом деле, вот здесь есть свои тоже нюансы. Одно дело настроение, другое дело слова, третье дело мысли, четвертое дело действия. Это совсем не одно и то же. Существуют и другие воспоминания, которые начинаются примерно с того же самого. Да что же у вас тут творится, да что ж такое, да куда же мы катимся, да что ж такое, да у вас Распутин в ставке сидит. Александр Михайлович, ты чего? Ты белины объелся? Какой Распутин? В какой ставке? Не был Распутин в ставке? Ты с ума сошел, что ли? Так и ж не был. И не будет его, и никогда. Да, чешет затылки Крымов, надо же, а мне вот тут говорили. То есть, зависит от человека, и, безусловно, были круги, которые пытались Крымова таким вот образом раздразнить на некую оппозиционность. Но были в том числе и его старые друзья и сослуживцы, которые говорили ему правду. Не о том, что правительство совершает или не совершает ошибки. Как я уже сказал, состав многих кабинетов императорского правительства не соответствовал, скорее всего, тем задачам и тем, как сейчас модно говорить, вызовам, которые делала Великая война. Но, условно говоря, успокоить Крымова в его худших подозрениях, гипертрофированных подозрениях, даже фантастических подозрениях, тоже было кому. И это были люди серьезные. Кроме того, один из руководителей оппозиционного лагеря и в недалеком будущем революционного лагеря, Родзянко, председатель Государственной Думы, который как раз пытается Крымова выставить именно своим полным единомышленником, излагает вот подобную беседу во время приезда генерала в Петроград, и даже при этом он очень осторожно, хотя Родзянко вовсе не из тех людей, которые осторожничали. Его же собственные коллеги по Государственной Думе ему присвоили две очень выразительных клички, что он был самовар, пока он молчал, и он был барабан, когда он начинал говорить. Вот когда, а уж когда в эмиграции Родзянко начал писать воспоминания, он там барабанил во все. И тем не менее, даже вот в своих барабанных воспоминаниях барабан Родзянко все-таки не может зайти достаточно далеко, а приписывает Крыму вот такую фразу, что если вот вы здесь, ну вы же вот Дума, вы же вот люди, которые так вот близки к государственной власти, что-то измените в том, что вот мы с вами считаем, так сказать, ошибочным в правительственной политике, при том, что Родзянко не имел никакого отношения к заговору Крымова и к вопросу о смене императора или о свержении императора, то вот тогда армия и вот я, вот мы поддержим, мы вообще вот мы будем рады. То есть, опять-таки, если оппозиция Его Величества или Его Величеству сможет вызвать какие-то благотворные изменения в политической жизни страны, то мы, я, армия, Крымов, те, кто думает так же, как я, Крымов, будем этому рады и будем готовы вас поддержать. Даже Родзянко не приписывает Крымову никакого стремления вот выхватить сейчас шашку и лихо броситься в кавалерийскую атаку на императорскую власть или совершение государственного переворота. Еще раз скажу, что к заговору Гучкова Крымов никакого отношения не имел. Заговор Гучкова, как признает сам Гучков, это несколько офицеров среднего звена запасных частей. Не более того. Это не отменяет преступности действий Гучкова. Это не отменяет опасности замыслов Гучкова. Потому что, условно говоря, даже 100 прапорщиков, которые, как известно, один раз 14 декабря попытались тряхнуть Россией, вообще говоря, России тряхнуть даже тогда могли, и точно так же могли бы тряхнуть и в 17 году. Но, тем не менее. Поэтому, если мы даже скажем о том, что какие-то из будущих участников Белого движения разделяли опасения оппозиции, или разделяли критику оппозиции в адрес состава императорского правительства, во-первых, мы не можем сказать, что эти люди относились к числу тех, кто готовил февральский переворот, февральскую революцию. И тем более мы не можем сказать, что речь идет о том, что белое движение готовило февральскую революцию. Давайте сделаем следующий шаг, что по нашим рассуждениям, кто же такие февралисты, или в поисках, так сказать, ответа, или ответов, или дефиниций. Кто такие февралисты? Февралисты – это те, кто совершил февральскую революцию, февральский переворот. Ну, в принципе, достаточно законная, наверное, формулировка. И вот здесь вот снова просто вот, что называется, вытаращив глаза, можно посмотреть на ту ловкость рук, с которой жонглируются крапленными картами. Ведь даже если мы скажем не о том, что белое движение было борьбой февраля против октября, а о том, что, скажем, люди или воинские части, или политические круги, которые защищали, допустим, временное правительство против большевистского переворота, это были... Это было февралем против октября. Вот даже тут мы, вообще говоря, совершим очень серьезную ошибку. Сказать, что борьба, скажем, Керенского против Ленина там 26-27 октября 17 года, это борьба февраля против октября, это на самом деле просто, извините, глупость. Потому что февраль октябрю с точки зрения большевизма и участия большевиков в том и в ином событии не противопоставлен, не противоположен, не антагонистичен. Почему? Потому что если мы говорим о событиях, которые, собственно говоря, привели к правительственному кризису, называя вещи своими именами, к тому, что императорское правительство просто расточилось и разбежалось февральские, еще последние февральские дни 1917 года. Если мы обратим внимание на эти события, то мы увидим, что в них участвуют ими руководят, если угодно, или их так или иначе катализируют, совершенно разные и совершенно противоположные политические силы. Вот те, кого принято называть февралистами. Это там, либеральная позиция правительства, хотя я не очень уверен, почему именно либеральная. На самом деле, даже между собой эти люди были совершенно неоднородны. И кружок Гучкова, например, совершенно не горел желанием в случае совершения переворота выдвигать к власти правительство, ответственное перед Государственной Думой. Или передавать, передавать министерские портфели, места в кабинете членам Государственной Думы, пусть даже таким, как Родзянко и Милюков, которые, ну, действительно были известны всей стране и которые руководили действием всей Думы, как Родзянко, или одной из ее самых сильных политических фракций, как Милюков. Потому что тот же самый Гучков расценивал их государственные способности, политические способности, в общем, достаточно низко. И никакого желания сделать переворот, сделать дворцовый переворот и вытащить каштаны из огня исключительно для насыщения господина Милюкова, никакой такой вот идеи у Гучкова абсолютно не было. Точно так же оппозиционные земские круги, которые считали своим, так сказать, лидером и возглавителем князя Георгия Евгеньевича Львова, будущего главу Временного правительства, опять-таки говорить, что они имели отношение к идее вооруженного переворота, вербовки офицеров, заговорщиков, да, господи, Львов бы умер бы от ужаса при этом. Но пусть даже вот мы будем говорить о таких вот трех различных центрах. Ну, строго говоря, четырех, потому что центр Родзянки и центр Милюкова, это тоже, они в одной думе, но это две совершенно разных компании. Ну, пусть вот эти 3-4 каких-то группы, группа Гучкова, группа Милюкова, Родзянки, Львова, пусть они между собой так или иначе неоднородны, у них есть свои трения, но тем не менее, для всех этих людей, в том числе самых авантюристичных, как Гучков и его, его немногочисленные, но действительно агрессивные, агрессивно настроенные сподвижники, для них всех есть одно определяющее свойство. Я даже сейчас скажу некую провокационную формулировку. Они были патриотами. Безусловно, это противоречит почти всему, что я сказал о них до сих пор. Люди, которые готовы были подвергнуть Россию такому страшному риску, как вообще дворцовый переворот, как вообще перевороты, революционные действия, как смена власти во время войны, конечно, понятно, что это авантюризм такой, такого высокого уровня, что он, наверное, любые патриотические искренние или неискренние мысли или побуждения сам по себе, наверное, должен бы зачеркнуть. В каком смысле я вот эту вот провокационную формулировку о патриотизме Гучкова или Милюкова сейчас сказал? Хотели ли эти люди зла России, вот отвлеченной? Не России, вот именно российской монархии, не российскому самодержавию, не России, которая так или иначе, хотим мы этого или нет, в монархическом государстве так или в той или иной степени, конечно, персонифицируется в личности царствующего монарха. Некой отвлеченной России, некому отвлеченному государству российскому. Какого они, хотели ли они ей какого-то зла? Они хотели сильного государства. Они искренне хотели победы в войне. Они хотели укрепления армии. Они хотели того, чтобы общественность, которую они видели вот, в самих себе и своих друзьях, искренне участвовала бы в правительстве и помогала бы армии. Они хотели территориальных приобретений. Милюков Дарданельский. Почему? Да потому что Милюков был одним из тех, кто совершенно искренне считал, что наши территориальные приобретения за счет Отаманской империи, это будет не только благотворно для нас, но это будет для нас просто необходимо. И война должна вестись не просто за очищение нашей территории от вражеских войск, а должна вестись за Константинополь, за расширение нашего влияния, за мощную страну, которая окажет свое влияние и распространит сферу своих интересов еще дальше в Азию и в Центральную Европу. Хотели ли эти люди пресловутого бессмысленного, беспощадного бунта? Ну, не будем говорить народного, ненародного, массового. Ни в коем случае. Ни в коем случае. И опять-таки, я не думаю, что Гучков был неискренен, когда говорил, что его вот этот вот план, который мы с вами, ну, я, по крайней мере, надеюсь, что мы с вами квалифицируем как преступную авантюру, что его план был направлен на то, чтобы не допустить взрыва, не допустить недовольства масс, которое выплеснулось бы на улице. Потому что вот оно оказывалось бы в ситуации воюющей страны безусловно пагубным. Никакого плана мятежа, вывода людей на улицу, никакого плана взбунтовать войска, тыловые или фронтовые, все равно, ни даже Гучкову, авантюристу Гучкову, не говоря уже про приват-доцента Милюкова или земца Львова, или думца помещика Родзянки, и в голову прийти просто не могло. Это ни в каком страшном сне себя такими революционерами они увидеть не могли. В чем же смысл произошедшего в Петрограде в 17 году? Именно в том, что недовольство, оправданное, неоправданное, преувеличенное, выплескивается на улице. Выплескивается на улице по частному поводу. Да, вот известно, перебои, не голод, как сейчас говорят даже профессора, доктора и кандидаты, когда их начинают интервьюировать, особенно по телевидению, относительно того, что они думают про 17-й год. Не голод. И здесь вот, очень, вот знаете, вот иногда бывают примеры, которые сами по себе все, собственно говоря, разбивают. В воспоминаниях генерала, на тот момент полковника Кутепова, который возглавлял правительственные войска, пытавшиеся обуздать начавшиеся в Петрограде беспорядки, есть такая совершенно проходная фраза: «Я накормил своих людей ситным хлебом и колбасой». Вот знаете, вот что, знаете, что в этой фразе самое важное? То, что Кутепов даже не заметил, когда он ее написал. Он даже не заметил, что он сделал. Что он накормил солдат ситным и колбасой, это было абсолютно очевидно, абсолютно естественно. Что он достал из кармана пятишницу, ну, может, десятку. Ну, ладно, пусть радужную, четвертную, 25 рублей. Дал ближайшему унтер-офицеру и сказал: иди-ка, братец, вот рассчитай сейчас людей и зайди-ка в ближайшую лавку. Потому что кормить нужно, а про нас все забыли. Поэтому говорить о том, что в Петрограде голод, нет, такого не было. Реальные факты перебоя в связи с одной стороны, действительно, перенаселенным городом, и с другой стороны, в связи с тем, что истерика недостатка хлеба нужно схватить, нужно быстро схватить, причем именно дешевого хлеба. Она может привести к тому, что в определенный момент действительно в лавках хлеба не оказывается, а хвосты, как тогда называют очереди. До мировой войны, кстати, Россия не знала этого термина и даже удивлялись, как что-то вообще такое на улицах. Вот люди стоят в затылок один другому. Что хвосты начинают кричать и голосить, ничего такого, так сказать, вот, никакого, так сказать, фатального голода и фатального отсутствия продовольствия даже в одном Петрограде в этом не было. А что интересно, когда что интересного происходит, когда начинается вот это вот беспокойство? Очень быстро происходит смена лозунгов. Понятно, что нервная толпа может начать голосить. Что это делается? Братцы, да что ж такое? Да где хлеб? Да что же это самое? А вот когда не проходит суток, а на демонстрациях уже выкидываются лозунги «Долой войну, долой царя». Это как? Можно сказать, что у общества уже есть опыт одной революции. Первой русской революции, как это долго говорили, тоже как заклинание эти слова проговариваются. 1905 года, смута 1905 года. Но на самом деле для обывателя опыт первой революции – это опыт негативный. Потому что все видят, чем все закончилось. Ну и что? Еще достигли. Вот даже баррикады строили. Правильно, а потом подвозили пушки, и где ваша баррикада? И нет вашей баррикады. Да, кричали, да, шумели, да, бегали. А потом казаки или вот в Москве сумские драгуны брали в плетки. И где-то ваша демонстрация? Стреляли в солдат казаков? Да, стреляли из-за угла. А потом разъезды. Безо всяких офицеров, безо всяких генералов, безо всяких кровавых царей. А просто разъяренные те же самые солдаты. Хватали такого бомбиста и ставили его к стенке в 24 секунды. Почему Гучков в 1906 году выступал в поддержку военно-полевых судов? Он говорит, да потому что иначе солдаты, друзей которых убивают террористы из-за угла, они террористов этих рвать на части будут. А так хоть все-таки военно-полевой суд, но все-таки суд. Давайте все-таки пусть будет военно-полевой суд. Это все-таки хоть какая-то норма. Поэтому для обывателя, который пусть даже возмущен тем, что ему не досталось сейчас хлеба, а вот еще вот тут вот давеча, вот еще сказали вот соседи, что вот еще, еще и завтра не будет. А ситно покупать не хочется, он дороже. Так вот, даже такой человек для того, чтобы закричать, вместо того, чтобы закричать, дайте хлеба, закричать «Долой царя! Долой войну!» Ой, не просто этому человеку такое сделать. Здесь очень большой психологический барьер. Так просто через него не перепрыгнешь, во-первых. Во-вторых, забывается об одной очень простой вещи. Любая революция – это есть вещь крайне затратная. Это вещь, которая требует денег. Вот Наполеон сказал, что война требует трех вещей – денег, денег и денег. Так вот, революция тоже требует денег. А вовсе не того, чтобы там низы хотели, верхи не хотели, или наоборот, и все эти самые условия создания революционной ситуации, которыми мое еще поколение так били по голове, что я не помню, в чем там было дело, а слова вот эти вот автоматически произношу. Так вот, для того, чтобы организовать революцию, нужны листовки. Извините, листовки так просто не печатаются. Нужно разместить заказ. И, кстати, на самом деле, если этот заказ подпольный, значит, нужно доплатить за риск. Если это подпольная типография, это значит, должно быть место для этой типографии. Значит, должны быть, извините меня, расходные материалы. Потому что бумагу на мало-мальски серьезное количество листовок нужно возить тюками. И закупать тюками. То же самое касается типографской краски, то же самое будет касаться амортизации оборудования и всего прочего. Для всего этого нужны, извините меня, советский термин, освобожденные работники. Нужны люди, которые будут не в свободное от безделья время, а непосредственно в качестве основного своего времяпрепровождения будут заниматься такими организационными вещами. То же самое относительно агитаторов, которые будут, может быть, бегать между заводами, может быть, кого-то подначивать, может быть, кого-то запугивать. Потому что такое тоже было, что а если кто не захочет выходить на забастовку, тому сейчас гайкой в лоб. Это очень элементарная методика. А в этом случае уже речь идет, если угодно, о некой, пусть и незначительной, но боевке. Такой, в общем, группе хулиганов, которая готова... На самом деле, маленькая группа хулиганов действительно может навязать свою волю и характер своих действий, собственно говоря, толпе. Достаточно большой. Но, тем не менее, такая группа тоже должна быть, и данные хулиганы также должны быть освобожденными ответственными работниками. В случаях возможных забастовок должен существовать довольно значительный финансовый фонд. Почему? Потому что на забастовку проще всего ответить локаутом. Кто не хочет, идите на улицу. Это значит, что нужно поддержать или уговорить, или убедить, что семьям забастовщиков ничего не будет грозиться. Потому что в противном случае каждому хулигану будет обоснованно отвечено: ты горлопан, что ли, мою семью кормить будешь, если меня сейчас отсюда погонят? Кто-то семьи будет кормить. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, существует ли какая-то политическая сила, которой именно такое развитие событий, именно долой войну, долой царя, именно массовый мятеж, именно вербовка и стремление взбудоражить запасные части. Кому-то именно такое было бы выгодно. Чьей политической линии и политической программе это соответствовало? Существует ли на политической арене начала 17-го года такая сила? Безусловно, такая сила существует. Это те самые большевики. Поэтому главные февралисты — это большевики. Что и как произошло бы в случае попытки Гучкова произвести государственный переворот? Не замыслов, а настоящей попытки дворцового переворота. Это все еще только гадательно. А вот то, что большевики, они совершенно этого не скрывали и совершенно сами себя не противопоставляли февральскому перевороту, были среди тех, кто заваривал именно вот эту страшную кашу петроградских улиц февраля 17 года, вот это вот совершенно определенно. И в этом смысле большевики — это безусловные февралисты. И говорить о том, что, что белые против красных — это февралисты против октября, это совершенно неправильно. Если хотите, это февралисты против февралистов. Одни февралисты против других февралистов в 17 году, если мы сравниваем, грубо говоря, Керенского и Ленина. Белое движение, как я еще раз говорю, здесь совсем ни при чем. Потому что ни к одной, ни к другой группе оно отношения не имеет. Значит ли это, что так называемая либеральная позиция такая уж совсем ни в чем не виновная? Безусловно, не значит. Безусловно, так говорить — это было бы совершенно непростительная ошибка. В чем вина того же Гучкова, того же Родзянки, того же Милюкова, того же Львова? Вы знаете, даже не в том, что это были люди, которые не подчинились, ну, если мы говорим о членах Государственной Думы, что это были люди, которые не подчинились роспуску Государственной Думы, уже формально состоявшемуся. Я опять-таки даже сейчас скажу крамольную немножко фразу: даже не в том, что они организуют Временный комитет Государственной Думы в те безумные февральские дни 17-го года. Потому что на самом деле императорское правительство в этой ситуации оказалось полностью бессильным. Оно, как я уже упоминал, расточилось практически во мгновение ока, включая тех, кто должен был бы организовывать действенное, жесткое противодействие, сопротивление разливавшемуся по улицам безумию. Военное министерство, морское министерство, комендант города, начальник гарнизона, министерство внутренних дел, политический сыск — все это оказалось бессильным. Люди, которые возглавляли эти ведомства, в той ситуации, возможно, в другой ситуации, кто-то из них был на своем месте. Возможно, как честные бюрократы, они были бы вполне в мирной обстановке, допустим, вполне терпимы или даже полезны. И как честные бюрократы, вполне возможно, что они были достаточно честны. Здесь их невмешательство в события, их капитуляция перед событиями до некоторой степени, вообще говоря, была преступна. И если, когда брошен штурвал, а корабль несется еще, уже непонятно куда, но уже понятно, что он несется без штурвала, кто угодно, схватившийся за этот штурвал, пусть любой Временный комитет Государственной Думы, мог бы оказаться на своем месте. Если угодно, единственным оправданием российского парламентаризма начала 20 века и Государственной Думы было бы именно такое действие, если бы не. А вот если бы не что? А дело в том, что вот в этой ситуации оппозиционные круги даже не то, чтобы они попытались перехватить власть. Они попытались все, что они начали делать, делать во имя свое, в пользу себя, не в пользу России и русского государства. Не в той ситуации, что штормит, а корабль несет на рифы. Значит, нужно спасать корабль. А в том, что нужно захватить на корабле власть, используя эту возможность. Государственная дума и ее лидеры, и ее вожди, и тот же самый Гучков, человек волевой и лично, безусловно, храбрый, вплоть до того, что он был бритер, дуэлянт, не идут по казармам призывать солдат исполнять свой долг или хотя бы остаться на своих местах. Не пытаются организовать хотя бы те же самые питательные пункты для солдат, которых водит по улицам неприкаянный полковник Кутепов, которого все бросили, начиная с его собственного командования. Не пытается заменить собою петроградские власти, пусть даже самочинно, хватая вот этот штурвал. Они пытаются изменить государственный строй, используя эту ситуацию. И начинаются лживые телеграммы Радзянки в ставку Верховного Главнокомандующего, которые говорят то о том, что он, Радзянко, полностью контролирует ситуацию, нужно верить каждому его слову. То о том, что нужно ответственность, уже не нужно ответственность министерства, что нужно отречение, что этого все требуют. Но как только отречение произойдет, то он, Радзянко, возьмет все в свои руки и сможет полностью всех успокоить. Но когда происходит отречение, оказывается, что Радзянко ничего не может успокоить, как следует из очередной его телеграммы, что у него нет никакой власти, он ничего не знает, ничего не понимает. А приехавший принимать отречение Гучков, несмотря на всю свою личную храбрость, в сущности, в полголоса рассказывает русскому о том, что в Петрограде, извините за аутентичность выражения, черт что творится. В этом преступлении, вот в этом феврализм тех, кого обычно только называют февралистами. И в этом смысле, не будучи зачинщиками февраля, его продолжателями и, как было модно так говорить, углубителями, безусловно, является вот этот вот четырехголовый дракон из Радзянки, Милюкова, Гучкова и Львова. Я думаю, что вот это вот люди, которые на тот момент ответственны больше всех. Постепенно головы начнут друг друга поедать, в определенный момент своего существования сольются в одну голову коллективного Керенского, и государство российское и правительство, которое будет в нем существовать, уже окончательно спятит. Но вот если мы рассматриваем сущность февральских событий, то, во-первых, мы скажем о том, что никакого отношения к будущему белому движению это движение, эти люди не имеют. Никакого противопоставления подлинных творцов февраля творцам октября не должно быть, потому что оно незаконно, такое противопоставление, оно не логично и неправильно. И кроме того, вот это уже соображение, если угодно, ну такого что ли, морального плана. В этом смысле оно из тех, которые, что называется, к делу не подошьешь, но тем не менее упомянуть о нем тоже нужно. Вот я сказал, что вина, так сказать, патентованных февралистов, тех, кого принято называть февралистами, в том, что они отказываются от служения во имя революционных действий в свою пользу и во имя свою. Так вот, идея белого движения, а белое движение по сути свое военное движение. Не только потому, что, как потому, что оно существует именно в рамках войны, именно потому, что это движение армейское и возглавляется оно военными. оно военное по своей внутренней сути, по своему нравственному лейтмотиву, нравственной доминанте. Движение служения. Крылатая фраза, которую приписывают тому же самому Кутепову: «взять Москву, а потом взять под козырек». Идея не предрешения. Белые не диктаторы идейные. Понятно, что в условиях войны в той или иной степени будет, тем более гражданская, в той или иной степени будет осуществляться, в той или иной степени будет осуществляться диктатура. Белые не диктаторы идейные. Белые не претарианцы, стремящиеся менять одного за другим солдатских императоров, как это происходит в позднем Риме. Белое движение, движение служения. Февралистское движение Гучкова, Милюкова и иже с ними — это движение, отказавшееся от идеи служения России в страшную минуту ее существования. А это движение, которое попыталось, воспользовавшись этой страшной минутой, Россию перевернуть с ног на голову. Ну, что, собственно говоря, при активнейшем участии большевиков им и удалось. Сделаем теперь следующий шаг, следующее приближение. Ну, хорошо. Ну, может быть, февралисты – это те, кто приветствовал совершившийся февральский переворот. Это те, кто приветствовал то, что этот переворот принес России. И здесь главным козырем является выдвижение, хотя бы и временное, части будущих участников или лидеров белого движения на выдающиеся должности, выдающиеся посты в послефевральской России. Когда действительно с армейского корпуса генерал Корнилов принимает столичный военный округ, когда с армейского корпуса генерал Деникин принимает должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего, когда Алексеев из начальников штаба становится Верховным Главнокомандующим, когда Колчак, ну, правда, он и был командующим флотом и им остался, но рассматривался вопрос о том, чтобы дать ему должность военного министра, морского министра. Казалось бы, ну вот есть такие факты, и куда в данном случае от них деваться. Здесь, во-первых, нужно сказать, что да, будущие вожди белого движения в условиях послефевральской России, послефевральского государства, занимали позицию к нему лояльности. Хотя здесь нужно сказать, что формально, официально, передача власти была произведена, ну уж как сказать, законным, незаконным, по крайней мере, легальным путем. Через отречение императора в пользу великого князя Михаила Александровича и через отсрочку великим князем Михаилом Александровичем принятия верховной власти до решения некого всенародного собрания, учредительного собрания. Кроме того, существовал и последний приказ государя армии и флоту, который призывал сохранять лояльность новой власти, сохранять верность и послушание своим начальникам, довести тяжелейшую войну, в которой была вернута Россия, довести ее до победного конца. Говорят о том, что этот приказ не был распространен, что он был скрыт от народа временным правительством. От народа временным правительством он, безусловно, был скрыт. И больше того, было распоряжение временного правительства относительно того, что необходимо остановить распространение этого приказа войска. Хотя, казалось бы, это действие совершенно нелогичное, потому что, собственно говоря, приказ говорит о необходимости повиноваться тому же самому временному правительству и властям, военным властям, которые им поставлены. На самом деле, здесь вопрос не политический. Здесь вопрос не каких-то материальных соображений, а вопрос, если угодно, духа. Потому что дух последнего приказа государя настолько явно раскрывает вот этот вот искренний патриотизм последнего императора. Это его глубокую любовь к России, к войскам. Это глубочайшее желание, это сильнейшее желание добра для России, желание ей победы, желание ей славы, желание ей процветания. Готовность к полному самоотречению во имя этого. Что не формальной, так сказать, не буквой этого приказа, а духом его был тот глубоко обаятельный образ последнего императора, который сейчас, собственно говоря, известен всем и которого не видят только те, кто не желает видеть. Поэтому, с этой точки зрения, для Временного правительства приказ, который требовал проявить к нему лояльность, оказывался нежелательным. Вот такие вот парадоксы. Но документально известно, что начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев начал передачу этого приказа в войска. И в том же самом Доме русского зарубежья, в котором мы с вами сейчас здесь находимся, вы можете на выставке, посвященной истории и памяти Российской императорской армии, увидеть такой вот экземпляр приказа начальника штаба Верховного главнокомандующего, более того, переведенный на французский язык для распространения среди союзников. И в этом смысле перехват его по распоряжению Временного правительства произошел слишком поздно. По крайней мере, по корпусам, как вспоминали, приказ уже разошелся. А дальше уже был, если угодно, вопрос совести каждого из корпусных начальников и тех, которые не скрывали его от своих подчиненных, даже если не распространяли официально в исполнение запрета. Таких людей, конечно, тоже в старой армии хватало. В том числе и потому, что, так сказать, приветствовать или не приветствовать новую власть, но все понимают, что нужно ее слушаться, если мы хотим победы в войне. Потому что если мы не будем слушаться существующую власть, то в войне мы не победим. А если мы в условиях революции еще и мировую войну проиграем, то, знаете, братцы, это будет страшно. Ну, собственно говоря, что и произошло. Страшное, собственно говоря, и случилось. Поэтому, да, лояльность в том числе в исполнении последних приказов государя. Иногда вынуждающую к поступкам явно нежелательным для тех людей, которые их совершают. Как, допустим, участие, в каком-то смысле слова, даже организация адмирала Колчаком, командующим Черноморским флотом, перезахоронение так называемого революционного лейтенанта Шмидта. Колчак был человек эмоциональный, если угодно, даже импульсивный, очень глубоко, очень искренне чувствующий. И в этом смысле я просто уверен, что дело было, что это было для него просто мучительным, потому что трудно представить фигуру, являющуюся большим антиподом для Колчака, чем Шмидт. Истерика-скандалист, неоднократно выгонявшийся со службы, человек, который умудрился, уже отправившись на русско-японскую войну, как-то вот так по состоянию здоровья с дороги сбежать. Ну, то есть, эскадра пошла к Цусиме, а господин Шмидт спокойно вернулся в европейскую Россию. Для сравнения, только что вернувшийся из полярной экспедиции Колчак ринулся в Порт-Артур, не успев даже и даже не задумавшись о том, чтобы отчитаться о результатах экспедиции, написавший телеграмму категоричном стиле «еду на войну из Иркутска». И больше того, достаточно тяжело больной, потому что в результате, так сказать, купаний в ледяной воде во время полярной экспедиции у него начинался суставный ревматизм. Вот вам два примера. Да? Точно так же, как Колчак – самоотверженный воин, и Шмидт – человек, который, возглавив революционную толпу, по приглашению матросов аккуратно подвел их под артиллерийский огонь. А сам при этом почему-то не оказался вместе с ними в тех передовых рядах, которые приняли на себя первые артиллерийские залпы. А, в общем, спокойно выжил и казнен был уже по приговору военного суда. Поэтому говорить о том, что для Колчака было желанным устроить героизацию лейтенанта Шмидта, ну, это, в общем, это нужно совершенно не представлять себе ни кто такой Шмидт, ни кто такой Колчак. Как награждение Георгиевским крестом унтер-офицера Кирпичникова из запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка, что пришлось сделать командующему войсками Петроградского округа генералу Корнилову. Конечно же, для Корнилова зачинщик военного бунта или один из зачинщиков и возглавителей военного бунта, конечно, не являлся человеком, который был бы достоин вообще чего бы то ни было, кроме действительно военного суда, а не то, что Георгиевского креста, которым отмечались подвиги на поле брани. И к последнему нужно сделать небольшое примечание. Ведь дело в том, да, Кирпичников революционер, вот Кирпичников февралист, но Кирпичников февралист не большевик. И после февраля Кирпичников занимает позицию оборонческую. Он как раз из тех, кто говорит, что нужно воевать до победного конца. Нужно, да, вот нужно поддержать временное правительство, но Россия должна победить. Россия должна сейчас не углублять революцию, а Россия должна отнять у немцев свои территории, должна разгромить врага, должна навязать ему свою волю. И не случайно Кирпичников бросится в добровольческую армию после Октябрьского переворота, где ему не повезет, потому что человеком, которого первым он там встретит, окажется полковник Александр Павлович Кутепов. Тот самый Кутепов из того же самого февраля 17 года. Кирпичников те же самые 24 минуты поставят к стенке за все, что он сделал, и даже за то, чего он не сделал, потому что доказательств, что именно он убил своего командира, так, в общем-то, и нету. Это оспаривалось в том числе людьми, которые присутствовали в Петрограде во время тех событий. Поэтому в данном случае, поэтому если мы возвращаемся в весну 17 года, награждение Кирпичникова, да, это тяжелый и неприятный шаг, но это, если угодно, готовность очень многое простить тому человеку, который пусть даже революционер, пусть даже вот такой вот бунтовщик, если он все-таки в данной ситуации хочет победы для России. Потом, уже в годы гражданской войны, Деникин скажет фразу, быстро ставшую крылатой. Будьте вы правыми, будьте вы левыми, но любите вы истерзанную Россию. Вот это будет лейтмотив белого движения. Знаете, иногда до анекдотического доходя, до херсонских повстанцев-анархистов, которые не только работали вместе с армией генерала Врангеля в 20-м году, но пришли на погрузку и вместе с ней ушли за границу. Называть белое движение анархистским, я думаю, не хватит совести даже у самого прожженного политического шулера. А вот такое все-таки было. Так вот, лояльность к февралю во имя победы на фронте. Да, она была. Но здесь давайте попробуем сказать, а что является основными признаками уже победившего февраля? Вот в этот период между одним и другим государственными переворотами. Вот что является его чертами и как они соотносятся, и соотносятся ли они как-нибудь с чертами белого движения. Значит, первое. Это хаос. Это правительственный, государственный, властный, общественный, партийный хаос. На самом деле, вот начиная с князя Львова, который вообще был по своим убеждениям скорее толстовцем и по непонятным причинам принял должность министра-председателя временного правительства первого состава, временное правительство проявило первую и главную свою черту. Это полное безволие и неспособность, доходящую до нежелания, и нежелание, доходящее до невозможности, собственно говоря, создать государственную власть. Первые недели, может быть, даже не месяцы, а первые недели после февральского переворота, ситуация, в которых страна могла стать беззаконной после свержения императора, могла стать республиканской, могла стать какой-то новой, изменившейся страной, но остаться государством, первые же недели были бездарно потеряны. Единственный враг, если угодно, который был, проявился для временного правительства, это была правая часть российского политического спектра. Вот кому уж точно не нашлось места. Нигде. Ни в организациях, из бывших членов Государственной Думы, ни на политической сцене, ни при выборах в будущее политическое, ни при выборах или при подготовке к выборам будущего учредительного собрания. То есть весь правый фланг русской общественности был разгромлен и загнан даже не то что в подполье, а просто разогнан. Кстати, отчасти именно с этим, как мне кажется, связано поправение по ходу дальнейшего развития событий, и в том числе развития гражданской войны, значительной части представителей Конституционно-демократической партии, партии Народной Свободы, кадетской партии. Они неожиданно для себя вдруг обнаружили себя на крайнем правом фланге российской общественности. В то время как в старое время они были в центре, а может быть и в левом центре. Если считать центром, наверное, партию октябристов, Союз 17 октября. А тут вдруг оказалось, что правее нет никого. С одной стороны. А с другой стороны, смотри наши предыдущие рассуждения, там действительно были люди, которые считали, что Россия должна быть сильной державой, что в войне нужно победить, что антигосударственным течением и революционной вседозволенности должен быть положен предел. То есть революция, вообще говоря, поляризует общество, общественные силы. Она растаскивает их по полюсам. Те, у кого есть задатки или зачатки провизны, дрейфуют вправо. Мало-мальски левые начинают дрейфовать влево. Средних остается очень мало, и исключение, когда люди дрейфуют в противоположную сторону своим предыдущим воззрением или партийным или политическим симпатиям, таких случаев на самом деле достаточно мало. Так вот, первый признак февраля – это хаос. Второй признак февраля – это заведомое шельмование значительной части русского общества. Потому что значительная часть русского общества была консервативной. Она могла вовсе не обязательно считать своим духовным или идейным или политическим лидером Маркова II или любого другого из правых депутатов Государственной Думы, но просто по самому своему характеру устойчивой государственной системы, по многовековому характеру России как православной монархии, конечно, понятно, что здесь дело было, что значительная часть российского общества была консервативной по своим вкусам, если угодно, даже если не партийным программам. А тут вдруг оказалось, что этого нельзя. Если угодно, опять-таки, смысл по пунктам изложенный, а главный идейный лейтмотив, речи, с которой выступит генерал Алексей Максимович Калядин на государственном совещании в Москве в августе 1917 года. О том, что временное правительство должно руководствоваться не партийными программами. Временное правительство должно понимать, что оно и власть, которая, так сказать, создана в результате февраля, она должна понять, что она должна быть выразителем, она должна апеллировать не к той или иной более или менее крикливой части политического спектра. А мы знаем, что как только начинается блокирование временное правительство все время блокируется влево и все время боится угрозы справа. До тех пор, пока его друзья слева его, собственно говоря, не пожирают. Так вот, не исключение из своего состава какой-то части русского общества, а наоборот, временное правительство должно стать правительством, если оно хочет быть чем-то серьезным, оно должно стать выразителем интересов всей России, русского общества. Оно должно стать, если угодно, всенародным. Временное правительство таковым не является с первых же минут своего существования. Как оценит речь генерала Каледина Керенской? Он скажет, это программа военной реакции. Вот это определение, вот это дефиниция, вот что такое феврализм в его прямом смысле слова, потому что феврализм, персонифицирующийся в Керенском, это, в общем, ну, не совсем, так сказать, исчерпывающе, но в значительной степени это имеющее право на существование такая точка зрения. Вот как оно, вот как этот феврализм расценивает идею народного единства. В чем лейтмотив белого движения? Да, Керенский прав. Если ставить равенство между белым движением и военной реакцией, программа Каледина, программа белого движения, программа общенародная, программа народного единства. И в данном случае вот этот вот лозунг от слов Каледина до слов Деникина именно в том, что мы, русские люди, те, кто любит Россию, должны объединиться и ее спасти. Белое, что есть белая идея? Да очень просто. Белая идея – это патриотизм, готовый к немедленному самопожертвованию в самом прямом и непосредственном смысле этого слова. Опять-таки, мы сразу видим, что феврализм и белое движение являются в данном случае антиподами и моральными, и, если хотите, и организационными. Ведь на самом деле речь Каледина, вот я с чего начал, да, можно ли говорить о том, что вот там один человек что-то сделал, давайте вот мы скажем, что в нем сфокусировано все белое движение. Речь Каледина – это не только речь Каледина. И не только декларация представителей казачьих войск. Это, безусловно, коллективный труд. Непосредственно перед своим выступлением Каледин обсуждает свою речь с верховным главнокомандующим Корниловым, который также принимает участие в государственном совещании, с Алексеевым, с приезжавшим в Петроград Крымовым, с, если угодно, тем же самым Милюковым, который, как я уже сказал, может быть невольно и неожиданно для себя, оказывается на настолько правом фланге, что даже временное правительство его быстренько извергает из своего состава. Не проходит, что называется, и полугода. Так что в данном случае слова Каледина – это, если угодно, выражение идеи, мысли, чувства, настроя, стремления наиболее государственно мыслящих кругов русского общества, военных, безусловно, в первую очередь. Но ведь на самом деле мы должны заметить и вот еще что. Лозунг 17-го года – это лозунг углубления и укрепления и защиты завоевания революции. Что на самом деле это значит? Как я уже сказал, вседозволенность для левых. Вседозволенность, доходящая до степени государственного маразма. Внесение политики в армию. Разрешение членства в политических партиях и рассуждений митингов и собраний партийной печати непосредственно на боевых позициях. Ну, может быть, оно как бы и ничего, если говорить теоретически. А если говорить практически, мы знаем, что на политической сцене есть одна партия, по крайней мере, лидеры которой, потому что наверняка и там тоже была всякая тварь по паре, по крайней мере, лидеры которой, начиная с 1914 года, поют с немецкого голоса. И свою пропаганду и свою идеологию строит по лекалам германским. Начиная с 2014 года, выступления Ленина, причем никакие не засекреченные, а то, что в Черном собрании сочинений печаталось, ну, его, собственно, никто не читал, печаталось еще в советское время, это явные примеры немецкой пропаганды, в том числе на уровне примитивно-терминологическом. Азиатская царская монархия. Это, ну, вот вообще говорят, тавтология, да, потому что царская монархия. Какая еще бывает монархия? А вот не тавтология, потому что есть монархия императорская, королевская, австро-венгерская. Есть император Германии, король Пруссии, который опять-таки даже вот монарх. Но вот он не азиатский царский монарх. А вот азиатская царская монархия, которая гонит на убой русских людей во имя интересов французских рантье, это почти дословная цитата, и, по крайней мере, каждое из этих слов Лениным муссируется на протяжении мировой войны. Это правительственная, официальная германская пропаганда, направленная на русского солдата или на русского военнопленного. Лозунг большевиков 1917 года. Мир без аннексий и контрибуций. Ну, даже не будем обращать внимание на то, что объяснить простому солдату, что такое есть аннексия и контрибуция, и знает ли он до конца смысл слова контрибуция, это само по себе не очень, так сказать, очевидная задача. Но, опять-таки, на наше счастье, на наше несчастье, на несчастье России, потому что это не было остановлено, но на наше счастье, как историков, Ленин пояснил, например, что такое аннексия. Вот происходит германское наступление. Немцы занимают Курляндию. Немцы стоят под Ригой. Немцы берут Ригу. Что такое аннексия в этой ситуации? По Ленину аннексия – это освобождение от немцев тех территорий Российской империи, которые немцы оккупировали. Это не моя выдумка, и это не чтение между слов. О том, что отвоевание у немцев Курляндской губернии является аннексией, недопустимой для большевистских планов продолжения войны, напечатано было в том же самом черном многотомном собрании сочинений Ленина. Так называемом полном, оно было неполное, но это, для этого полноты хватило. Все говорилось предельно откровенно. И поэтому то, что первыми актами победившего октября стал разгром ставки Верховного Главнокомандующего, роспуск армии, сепаратный мир, а в течение всего 17-го года разложение воюющей армии, в том числе прямое натравливание солдат и матросов на своих офицеров, которое приводило к многократным ужасным кровавым последствиям, это совершенно очевидная политика большевизма. Вот что такое углубление революции. Понимают это или не понимают будущие лидеры, будущие вожди белого движения? Очень многие понимают. И на самом деле на сцене 17-го года мы видим уже первые признаки не только внутренней оппозиции, не только несогласия и несочувствия, но признаки того, что русские патриоты, русские солдаты уже понимают, нужно, что в данной ситуации февраль не оставляет других возможностей путей, февраль как ленинский, так и керенский, не оставляет других путей, кроме как определенной против него борьбы. И если, скажем, генерал Корнилов на посту Верховного Главнокомандующего очень долгое время, может быть, недопустимо долгое время, пытается сохранять лояльность, хотя вокруг него есть люди, которые считают, что нужно подготавливать программу, нужно пытаться как-то вот изменить, так сказать, политическое течение политических событий, может быть, нужно реконструировать правительство, может быть, нужно каким-то образом подтолкнуть или спровоцировать его на изменение, так сказать, на более жесткое проявление политической воли, или собирать вокруг себя людей, которые бы разделяли подобные мысли. Это есть работа подспудная. Она даст свои плоды, потому что это будут те люди, которые в послеоктябрьской ситуации станут в ряды белого движения. Те из них, кто останется в живых. Но можно назвать минимум два имени определенных, и одно с вопросительным знаком, которые связаны с готовностью, намерением и подготовкой действенной борьбы против феврализма в его форме временного правительства. Это два имени: Колчак и Крымов. Имя, которое стоит со знаком вопроса, это Деникин, который очень хорошо информирован, собственно говоря, через которого мы и знаем о планах Крымова, но в данном случае нельзя с достоверностью сказать, в какой момент вот эту вот свою информированность он получил, хотя с Крымовым они были очень хороши, и в данном случае на дружескую откровенность Деникин вполне мог рассчитывать, и такую дружескую откровенность вполне возможно в данном случае предположить. Крымов был человеком, который в марте 17 года, будучи вызванным Гучковым, предлагавшим ему высокий пост с его вот этой скромной должности начальника дивизии, Крымов сказал: да я вам сейчас одной дивизией расчищу Петроград. Ну, правда, не без кровопролития. Крымов был человеком, который был готов железной вооруженной рукой вот этот вот феврализм, выплеснувшийся на улице, обуздать. Сочувствовал он или не сочувствовал перевороту, считал он или не считал Гучкова патриотом, хотя именно после того, как Гучков спасовал в ответ на эту фразу и стал хвататься за голову и говорить, что это ужас, конечно, наступает начало горького разочарования во временном правительстве. Уже летом 17 года, применительно к лету 17 года, Деникин свидетельствует о существовании организации Крымова. А вот, знаете, Александр Македонский некогда спросил индийских мудрецов, в том числе и среди вопросов, который он задал индийским мудрецам, он в том числе спросил, какое животное самое хитрое. Мудрецы были действительно людьми не глупыми, они сказали: то, которого человек еще не видел, он еще не попался ему на глаза. Вот лучшая конспирация — это та, о которой мы ничего не узнаем, если она не победила. Вот об организации Крымова мы не знаем почти ничего. Это на самом деле в его пользу. То немногое, о чем, ну, собственно, проговаривается, как уже сильно постфактум проговаривается Деникин, это подготовка организации, которая в условиях крушения фронта, а рассчитывать на это уже приходилось летом 17 года, намеревается консолидировать офицерские силы, опираясь на наиболее, так сказать, подготовленную, наиболее действенную часть офицерского корпуса и военное училище. Это, если угодно, программа белого движения военная, настолько же, насколько одновременно прозвучавшая речь Каледина на государственном совещании, это будущая программа белого движения, идейная и духовная, программа национального единения. Даже в ситуации кризиса 17 года Деникин, как представляется, очень прозорливо и правомерно разделяет Крымова и Корнилова. Крымов лоялен Корнилову как верховному главнокомандующему. Это меч в руке своего главнокомандующего. Но это меч, который уже разочаровался в лояльности временному правительству. Он хочет разить, но рука, держащая его, еще колеблется. Крымову, который в условиях провокации Керенского против Корнилова оказывается ошельмованным, обвиненным в преступлении и перевороте, это будет стоить жизни. Выстрелом из револьвера он себя смертельно ранит и через несколько часов мучений скончается. Второе имя, которое я назвал, это имя адмирала Колчака. После фактического мятежа на Черноморском флоте, когда матросы потребуют разоружения офицеров, а понятно, что значит разоружить офицеров во время войны, это уже безумие, это уже маразм, это уже армия и флот не являются армией и флотом. Колчак, сдав командование, отправляется в Петроград. Петроград бурлящий, Петроград полный самых различных людей, самых различных кружков, в том числе и тех, которые уповают на то, о чем напишет Цветаева, повеяло Буонапартом в моей стране, которые ищут имя, ищут будущую руку, которая будет способна в условиях февральского безумия это безумие переломить. Собственно говоря, положить конец февралю. В том числе больше, так сказать, ставок делается на генерала Корнилова, лояльность которого, ну, по большому счету, дорого ему стоит. Есть люди, которые думают о Колчаке. Представитель Союза георгиевских кавалеров, представители офицерских организаций потом будут свидетельствовать. Летом 17 года Колчак видел гибельность курса Временного правительства. Колчак не просто был во внутренней к нему оппозиции, не просто считал Керенской там несимпатичный или неумный или несерьезный человек. Колчак был готов переходить на нелегальное положение в Петрограде для ведения непосредственной работы и непосредственной борьбы против Временного правительства. Будущий верховный правитель России. Почему этого не произошло? В данном случае Колчака убедили тем, что более удобно действовать будет верховному главнокомандующему Корнилову, у которого для этого действительно больше возможностей, чем у Колчака реально, находившемуся в условиях отставки вынужденного бездействия. А сама по себе вот эта вот ситуация, связанная с ролью и намерениями Колчака, была на самом деле даже для временного правительства стала настолько очевидной, что, согласно одной из интерпретаций событий, Колчак был отправлен в заграничную командировку, грубо говоря, практически под угрозой немедленного ареста в качестве альтернативы. Сам Колчак, он писал это открытым текстом, воспринимал свою заграничную командировку как вид политической ссылки. Это на тему любителей разоблачать, это опять-таки с 90-х уж точно. Как же так во время войны замечательного флотоводца отправляют куда-то там в Америку? Очевидно, что это масонский заговор с целью послать масона Колчака масонам Керенским в гости к масонам американцам. Ну или евреям, может быть, я не очень даже в это вникаю. На самом деле, чем являлась командировка Колчака? Командировка Колчака являлась политической ссылкой. То есть, именно те, кто будет вождями белого движения, как Колчак, те, кто своими действиями будет закладывать фундамент для будущего белого движения, в том числе и организационно-духовный, как не доживший до начала открытой гражданской войны Крымов, эти люди не только не февралисты, там в широком или узком смысле слова, это люди, которые готовы к непосредственной борьбе против февраля даже в форме и в содержании временного правительства. И не случайно будущие вожди белого движения октябрь встретят вовсе не на коне и не на волне февраля. Они встретят его в тюремном заключении, как Корнилов, Деникин, Марков, Романовской, Лукомской, или в изгнании, в ссылке, как адмирал Колчак. То есть, кого мы можем назвать февралистами? Кто готовил переворот, кто совершил переворот, кто радовался тому, что принес в переворот, где во всем этом, вот во всей этой картине, которую я сейчас рисовал перед вами на протяжении 2 часов, где во всем этом белое движение? Даже личностная причастность, Даже личностная лояльность на той или иной степени, на той или иной стадии, не является достаточно серьезной, достаточно определяющей для того, чтобы сказать, что феврализм был какой бы то ни было доминантой для тех, кто возглавит белое движение, кто заложит его фундамент, для тех, кто будет на протяжении 5 лет сражаться за спасение России. Что же касается лозунга учредительного собрания, которое было провозглашено февральской революцией и которое, как там, в той или иной форме фигурирует в заявлениях, в том числе программных заявлениях лидеров белого движения. Ну, во-первых, слова – это слова. Можно говорить учредительное собрание, можно говорить национальное собрание, а можно говорить земский собор. Дело не в этом. А дело в том, как февраль отнесся к идее учредительного собрания. А он эту идею похоронил и растоптал. Потому что в сентябре 1917 года, когда ультимативно Керенским Россия была объявлена республикой, основная функция учредительного собрания была узурпирована и предрешена. Так что даже в этом феврализм в каком-то смысле надругается над учредительным собранием еще до того, как его разгонят февральско-октябрьские герои, а именно большевики, что они сделают в январе 18 года. И вопрос о монархии, свергнутой февральским переворотом. Говорить о том, как воспринимали будущую Россию вожди белого движения, можно, наверное, только гадательно. Можно говорить о республиканской программе или республиканских, так сказать, ожиданиях, можно говорить о монархических. Безусловно, России в случае победы белого движения для начала, она, конечно, прошла бы через период некой национальной диктатуры, подобной тому, что произошло при генерале Франко в Испании. Почему? Потому что в первой декларации добровольческой армии генерал Деникин весной 18 года скажет мудрые слова. Добровольческая армия борется за избавление России, за спасение России от рабской неволи и стихийного помешательства. Потому что помешательство – это более серьезно, чем та большевистская власть, которую можно сковырнуть добровольческим штыком. Это будет период выздоровления после такой болезни, будет тяжелым и длительным. Но нужно отдавать себе отчет только в одном. Воспринимал или не воспринимал кто-то из белых вождей, так сказать, монархию как непосредственную будущность России. А тот же Деникин сказал той же весной 18 года мудрые слова, которых не понимают даже современные монархисты до сих пор. Сколько времени прошло, так никто не понимает. Нельзя быть просто монархистом. Произгласить монархический лозунг значит назвать имя. А тут уже вопрос и кандидатов, и претендентов, и опять же не те вопросы, которые должны решаться в условиях гражданской войны или вот этого тяжелого болезненного периода после военного выздоравливания. И Деникин, вот в этом смысле, Деникин был, так сказать, инстинктивный монархист. Гораздо больше, чем все записные партийные монархисты, которые клялись в верности заветам и короне. Но неоспоримо только одно. Единственный шанс для возвращения России на ее исторический путь развития был с победой белого движения. Белое движение имело в своем составе и в своей идее, и в своем духе возможность для возвращения, для реставрации, для восстановления не совсем прежней России. Конечно, никто никогда не входит в одну и ту же реку дважды. Но России исторической. Советская власть, большевистская партия, красная, напрочь исключали возможность какого бы то ни было движения или дрейфа в сторону исторической России. То, что большевики в силу просто естественного хода вещей, были вынуждены от своих прежних бредней прийти к прочному государству и к прочной армии, не делает их ни русскими патриотами, ни русскими людьми. И в этом смысле противопоставление государственников-большевиков негосударственникам-февралистам также на самом деле по меньшей мере грешит такой лукавой долживости, односторонностью. Что же касается белого движения, то страницы, которые оно вписало в историю России, страницы, пусть горькие, пусть трагические, это страницы славные, это страницы русской славы. И то, с чего я начал, с Мининым Пожарским, со святым Владимиром, с Иваном Калитой, с Иваном Третьим, с Петром Первым, в русской истории будут и Колчак, и Деникин, и Корнилов, и Алексеев. Совершали ли они в своей жизни ошибки или нет? Оступались ли они на своем посту, на своем пути или нет? Это были русские люди, делавшие русское дело, белое.